Всем привет! Сегодня я хочу начать разговор о том, что такое команда и чем она отличается от некоманды. Так как материала много, я разобью его на две части. В первой дам общее представление о командности, а также расскажу о том, в каких вообще состояниях могут находиться собравшиеся вместе люди. Таких состояний 5. И какое место в этом ряду занимает командность. А во второй части сосредоточусь конкретно на двух состояниях, которые нас будут интересовать – рабочая группа и команда, и объясню, чем они отличаются. Итак, что такое команда? Данное слово имеет два значения. Первое определяет команду как управляющий сигнал. Приказ или требование некоего управляющего, одушевленного или неодушевленного, кому-то или чему-то управляемому сделать нечто, которое тот обязан выполнить. Во втором значении этого слова командой называют группу людей, которые вместе что-то делают. Совместными усилиями выполняют какую-то большую работу, потому что она настолько сложна или велика, что никто из них в одиночку с ней не справится. Из этих двух значений нас в первую очередь интересует второе. С первым, команда как некий приказ или указание, мы тоже столкнемся, когда будем разбирать функцию управления групповой работой. Потому что есть два формата управления – директивный и недирективный. Директивное управление осуществляется как раз с помощью тех самых приказов и указаний, а недирективное – путем советов и рекомендаций. В первом случае у исполнителя нет выбора, делать или не делать, за него уже все решили. А во втором, соответственно, такой выбор у него есть. Но основным для нас все-таки будет понимание команды как группы людей, которые вместе работают. Далее. В этом контексте слово «команда» тоже имеет два значения. Некоторые специалисты называют командой любую группу совместно работающих людей. С этой точки зрения, если люди просто собрались и начали что-то делать вместе, они уже по умолчанию являются командой. Но также много и тех, кто считает, что команда – это особое состояние группы. В этом смысле любая команда является группой, но далеко не всякая группа является командой. Ключевыми характеристиками командности при этом являются три вещи. Именно ключевыми, потому что отличий на самом деле гораздо больше. Во-первых, реальная мотивированность участников на достижение групповой цели. Они действительно хотят ее достичь, причем очень хотят. Во-вторых, особый характер отношений внутри коллектива. Что конкретно под этим подразумевается, я расскажу чуть позже. И в-третьих, как следствие сочетания первого со вторым, максимально высокая для данного состава участников рабочая эффективность. Группа в состоянии командности может сносить горы и возводить новые. Собственно, в этом, в высокой эффективности, и заключается главная ценность команд. Именно ради этого их и создают. Лично я придерживаюсь и буду продвигать именно вторую точку зрения. Для меня команда – это отдельное и весьма специфическое состояние рабочей группы, до которого она еще должна дорасти, если сумеет. Причем удается это очень немногим. Абсолютное большинство рабочих групп, которые кто-то, либо они себя сами считают командой, при ближайшем рассмотрении таковыми не являются. И вы скоро поймете почему. Вообще, для того, чтобы во всем этом разобраться, нужно взглянуть на вопрос шире. А лучше сказать, с большей высоты, в крупном масштабе. Дело в том, что когда люди случайно или осознанно собираются вместе, они могут находиться в 5 агрегатных состояниях – скопление людей, сообщество, рабочая группа, команда и секта. Эти состояния делятся на 2 категории – собрание индивидов и группы, которые отличаются друг от друга по одному конкретному критерию – наличию у людей общей цели. Если у людей есть какая-то общая цель, которой они добиваются совместными усилиями, потому что в одиночку никто из них достичь ее не в состоянии, так как цель слишком велика или сложна для одного человека, они являются группой. Если же такой цели нет, каждый, общаясь с другими, решает какие-то свои личные вопросы, преследует исключительно свои индивидуальные интересы, ориентируясь или не ориентируясь при этом на других людей, то они являются собранием индивидов. Это важно, потому что когда люди, находясь рядом друг с другом, выполняют какую-то работу, они далеко не всегда даже группой являются, не говоря уже о команде. Соответственно, скопление людей и сообщества являются собраниями индивидов, а рабочая группа, команда и секта – группой. Это три разных ее состояния. Кого-то может сбить с толку, что в категории группа есть подкатегория рабочая группа. Но это надо просто принять как данность. Я пробовал использовать другие слова, например, слово «коллектив». Но в отношении него у людей возникают свои побочные ассоциации, которые ситуацию не облегчают, а только усложняют еще больше. Поэтому так, как есть. Если я говорю «группа», я имею в виду категорию в целом. Если же я хочу выделить конкретный подвид группы, то я так и скажу – рабочая группа. Кстати, все эти названия являются условными. Это я их так называю. Если они вам чем-то не нравятся, можете заменить их на любые другие. Посмотрим, в чем состоят особенности каждого из этих пяти состояний. Состояние первое – скопление людей. Это ситуация, когда люди просто находятся рядом. Какие-то обстоятельства свели их вместе в каком-то более или менее ограниченном пространстве. Причем именно физическом. Потому что в виртуальном пространстве, что сегодня происходит сплошь и рядом, люди просто так, случайно, не собираются. И этих людей ничего не связывает. Они просто находятся рядом друг с другом. У них нет общей цели. Каждый преследует только какую-то свою, личную. При этом, что важно, эти личные цели тоже никак не пересекаются. Люди никак не зависят друг от друга в их достижении. И поэтому, внимание, это ключевой момент, никак не взаимодействуют друг с другом. Именно отсутствие взаимодействия между находящимися рядом людьми по причине того, что их личные цели никак не зависят от окружающих, является ключевым признаком того, что перед нами скопление людей, а не что-то иное. В качестве примера можно привести, допустим, пассажиров авиарейса, ожидающих посадки в самолет возле соответствующего выхода. Достаточно много народу, расположено очень плотно, в относительно ограниченном пространстве. При этом никто никак ни с кем не взаимодействует. За исключением того, что кто-то кому-то уступает место, просит подвинуться и так далее. Людей просто физически много, поэтому какие-то отдельные взаимодействия между кем-то проскакивают. Но если говорить в целом, каждый ведет себя так, как будто никого больше рядом нет. Смотрит в телефон, дремлет, разглядывает проходящих мимо людей или чем там еще можно заниматься у выхода на посадку. Потому что ни он сам, ни его планы никак не зависят от других пассажиров. Только от авиакомпании, самолета и его экипажа. Еще и погода, разумеется. При том, что все летят в один город. Это я к тому, что личные цели находящихся рядом людей могут совпадать, но это не делает их общими. Потому что в достижении своих личных целей люди никак не зависят друг от друга. Поэтому у них нет и повода взаимодействовать. Идем дальше. Следующее агрегатное состояние, в котором может находиться некоторое количество людей, это сообщество. В сообществе люди также находятся рядом. Причем на этот раз уже не только физические, но и виртуально. Например, являются участниками какого-нибудь тематического чата в телеге. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании. При этом у них, так же как и у простого скопления людей, нет общей цели. Каждый живет своей отдельной жизнью и решает какие-то свои индивидуальные задачи. Но ключевым моментом здесь является то, что эти личные цели уже как-то пересекаются. Люди как-то зависят друг от друга в их достижении. И поэтому, внимание, это ключевой момент, взаимодействуют друг с другом. Именно наличие взаимодействия между участниками отличает сообщество от простого скопления людей. При этом все эти взаимодействия обусловлены исключительно личными интересами участников. Никакой общей цели или общего дела у них нет. Они ничего не делают вместе. И взаимодействуют они друг с другом только в том и только до тех пор, пока это нужно лично им для решения каких-то своих персональных задач. Представьте себе ситуацию. Несколько человек в новом коттеджном поселке на каком-то количестве соседних участков строят себе дома. Несмотря на то, что у них схожие цели, у них нет общего дела. Каждый строит себе собственный дом. При том, что эти дома могут быть похожи друг на друга, как две капли воды, потому что строятся по одному проекту. И в этом смысле все застройщики абсолютно самостоятельны. Но в процессе строительства между отдельными его участниками постоянно возникают какие-то ситуативные взаимные интересы. Кому-то надо проложить подъездную дорожку, которая частично затрагивает участок соседа. Кто-то хочет поставить себе баню в определенном месте, напротив которого у соседа через забор уже стоит летняя кухня. Кто-то хочет у кого-то одолжить бетономешалку и так далее и тому подобное. Поводов может быть просто миллион. И поэтому они постоянно как-то взаимодействуют между собой. Что-то все время трут, о чем-то договариваются, решают какие-то вопросы, получают друг у друга разрешения, воюют, о чем я скажу отдельно, и прочее. Потом, через много лет, когда они построят свои дома, приживутся и станут, по сути, деревней, у них постоянно будут возникать еще 10 миллионов поводов для взаимодействия. Но при этом у них так и не появится общей цели, общего дела. Каждый будет жить своей отдельной жизнью. За исключением некоторых ситуаций, которые можно себе представить, но я не буду этого делать. При этом взаимодействуют участники сообщества двумя способами. Они либо сотрудничают друг с другом, либо конкурируют. Это два основных формата взаимодействия между людьми. У каждого из них есть свои подварианты, но я о них скажу чуть позже. Суть сотрудничества заключается в том, что люди помогают друг другу. Объединяют или дополняют усилия, делятся ресурсами и выстраивают свое поведение с учетом интересов других людей. В чем-то кому-то уступают, ограничивают свои притязания, подстраиваются под особенности друг друга. В общем, дают другим людям возможность получить свое, а не просто загробастать все себе. Соответственно, суть конкуренции заключается ровно в обратном. Люди стремятся забрать все себе, не оставив другим ничего. Ну, либо только то, что останется. Для этого они активно мешают друг другу. Создают друг другу проблемы, оттесняют от ресурсов, бьют по голове, чем попало. В общем, самозабвенно воюют. Вплоть до полного уничтожения соперника. Но это только по плану, а по факту до полной взаимной аннигиляции. Когда и почему участники сообщества сотрудничают друг с другом? Тогда и потому, что их личные интересы, те индивидуальные цели, которые они преследуют, зависят от других. Они их просто не достигнут без участия коллег или соседей. Что заставляет людей конкурировать? Противоречие индивидуальных целей. Они могут совпадать, быть у нескольких человек одинаковыми, и при этом неделимыми, такими, что приз достается только одному. А могут быть разными, но конфликтующими. Если один получает свое, то другое свое, соответственно, теряет. Есть еще третий вариант. Персональные цели людей вообще никак не связаны и по факту не мешают друг другу, а лупят они друг друга по голове, в прямом и переносном смысле, просто потому, что один другому не нравится. Ведет себя как-то не так, выглядит как-то как не все нормальные люди, в кавычках, и вообще имеет какое-то сомнительное происхождение. Как говорят в суде, в таких случаях потому, что испытывали друг другу личную неприязнь. То есть, по сути, на пустом месте. Причем, как бы печально это для кого-то ни прозвучало, конкуренция для сообщества, подчеркиваю, именно для сообщества, является более естественной формой взаимодействия, чем сотрудничество. Почему? Потому что здесь каждый преследует свои личные цели, которые часто пересекаются, что дает поводы для конфликтов. А какого-то общего дела, которая бы всех объединяла и выступала замедлителем конфликтов, как графитовые стержни в атомном реакторе, нет. При этом сотрудничество, если и возникает, то только тогда и ровно настолько, пока это выгодно его участникам, пока это способствует достижению ими собственных целей. Получается, что сотрудничество в сообществе всегда стремится к затуханию, а конкуренция, наоборот, к возгоранию. Это ни в коем случае не означает, что я как-то топлю за конкуренцию. Нет. Я просто описываю естественный расклад вещей, не оценивая его как хороший или плохой. Просто такой, как есть. Разумеется, и в сообществе, и в любом другом виде человеческой общности есть место альтруизму, когда люди оказывают помощь друг другу не для того, чтобы получить какую-то личную выгоду, а просто так. Как говорится, от души, от сердца. Но, к сожалению, альтруизм является скорее исключением, чем правилом. Рассчитывать на него, делать стратегические ставки – ну такое себе. Дело весьма рискованное. При этом, напомню, все сказанное, что конкуренция является абсолютно естественным и нормальным форматом взаимодействия, касается только сообщества. Для групп, рабочих групп, команд и даже сект конкуренция губительна. Почему, рассмотрим дальше. Да, впрочем, и для сообщества конкуренция в конечном счете ничего хорошего не сулит. Потому что если довести до логического конца принцип «всех убью, один останусь», который является сутью конкуренции, человек все равно в итоге проигрывает. Потому что, будучи от природы социальным животным, не в состоянии выживать в одиночку. Ну и последняя отличительная черта сообщества, о которой стоит сказать. Каждый его участник отвечает исключительно за себя. Отвечает означает отчитывается, оценивается и в зависимости от оценки несет наказание либо получает вознаграждение. То, что в английском языке называется accountability, а по-нашему подотчетность. В сообществе каждый отвечает только за свои результаты и действия и ничьи больше. Ни за сообщество в целом, ни тем более за других его участников. Да и сообщество не несет никакой коллективной ответственности перед кем бы то ни было. Ее здесь просто не существует, потому что речь идет о собрании индивидов. Такой расклад для сообщества является абсолютно естественным и даже самоочевидным. Почему я обратил на него внимание, станет понятно чуть позже. Итак, наличие зависимости друг от друга в достижении личных, подчеркиваю, целей и вытекающих из этого взаимодействий между людьми является главным отличием сообщества от простого скопления народа. Идем дальше. Следующие три состояния относятся к категории группы. Поэтому я сразу дам общее определение данной сущности, чтобы мы понимали, о чем в принципе идет речь. Группа – это два и более человек, которые совместными усилиями добиваются какой-то общей для них цели. То есть главным отличием группы от негруппы – собрания индивидов – является наличие у людей общего дела. И первым подвидом группы является рабочая группа. Что она собой представляет? Это какое-то количество людей, находящихся в одном физическом или виртуальном пространстве, которые сообща решают какую-то большую задачу. Добиваются некоего результата, который нужен каждому участнику группы, потому что с его помощью он может удовлетворить какую-то свою индивидуальную потребность или потребности, но которого он в одиночку достичь не в состоянии, из-за того, что цель слишком большая или сложная для одного человека. И поэтому он вынужден делать это вместе с кем-то, в сотрудничестве с другими людьми. Либо сообща это будет сделать легче, быстрее и выгоднее, чем в одиночку. Хочу обратить ваше внимание на два очень важных момента. Во-первых, любая групповая работа, включая командную, построена и держится на личной заинтересованности участников в конечном результате. Или, если хотите, на здоровом человеческом эгоизме. Не бывает общих целей в смысле нужных кому-то, неким абстрактным людям, обществу, матери-моржихе, но не тем, кто вкалывает ради их достижения. Вернее, не так. Начать что-то делать вместе с кем-то на чистом энтузиазме, ради достижения каких-то высоких целей, для кого-то, но не для себя, типа «мне это не надо, это надо людям». Отдельный человек или группа могут. Такое случается сплошь и рядом. Но дойти до финала, добиться результатов практически никогда. Если, начав работать на энтузиазме, человек спустя какое-то время не найдет в этой работе что-то полезное лично для себя, чем бы оно ни являлось, включая, кстати, и чувство выполненного общественного долга, он рано или поздно бросит ее. Ну или будет просто делать вид, что работает. Второй момент. У групповой работы, и командной в том числе, должно быть объективное основание. Она должна быть, с одной стороны, достаточно сложна или объемна, чтобы требовать участия нескольких человек. С другой стороны, ее должно быть столько, чтобы загрузить всех. Если люди делают что-то сообща только потому, что вместе веселее, чем в одиночку, а не потому, что того требует объем или сложность работы, то весело им обычно бывает очень недолго. Как только обнаруживается, что всю намеченную работу может выполнить, а следовательно и получить полагающееся за это вознаграждение меньшее количество участников, либо вообще кто-то один, Все остальные начинают восприниматься в лучшем случае как балласт, а в худшем – как конкуренты, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Короче, групповая работа должна возникать только в том случае, если объем и сложность задач требуют участия нескольких людей. И их количество при этом должно быть ровно таким, сколько требуется, не больше и не меньше. Тут, правда, сразу в полный рост возникает проблема оценки объема работ, но это, как говорится, другая история. С ней мы будем разбираться отдельно. Едем дальше. Второй особенностью групп вообще и рабочей группы в частности, отличающей ее от сообщества, является возникновение у членов группы обязанностей. Так как речь идет о достижении какой-то большой цели или целей, неподъемной для одного человека, она разбивается на части, которые распределяются между членами рабочей группы в виде индивидуальных заданий, которые те, согласившись участвовать в группе, обязуются выполнить. Причем не один раз, а на протяжении всего срока существования группы. Таким образом, между участниками возникают, с одной стороны, система взаимных ожиданий. Я жду, что такой-то сделает то-то. С другой стороны, если посмотреть на ситуацию глазами отдельного участника, система взаимных личных обязательств. Я должен сделать то-то и добиться того-то. Кому должен? Группе в целом и каким-то отдельным коллегам, с которыми я взаимодействую. А так как все это растянуто во времени, потому что цель большая, либо их много, либо они постоянно возобновляются, ситуативные обязательства превращаются в постоянные обязанности. Или по-другому роли. Эти роли могут быть широкими или узкими, постоянными или временными, закрепленными за какими-то людьми или переходящими, но они есть. В то время как в сообществе, где у людей нет общего дела, каждый преследует исключительно собственную цель и взаимодействует с другими только ради ее достижения, долгосрочных обязанностей не бывает. Между участниками сообщества могут возникать ситуативные обязательства друг перед другом, но только в рамках коротких индивидуальных взаимодействий. При этом может формироваться что-то вроде ролей. Кто-то на протяжении какого-то времени демонстрирует определенное поведение, например, постоянно все критикует, в результате чего у остальных возникают соответствующие ожидания. А сейчас у нас с критикой выступит такой-то, потому что он у нас критик. Но ни то, ни другое не являются обязанностями. Люди могут более или менее стабильно делать что-то определенное, но не обязаны. В сообществе, в отличие от группы, глобально никто никому ничего не должен. Далее. И в сообществе, и в рабочей группе участники каким-то образом взаимодействуют между собой. В отличие от простого скопления людей, где нет даже этого. Но если в сообществе эти взаимодействия могут строиться как на основе сотрудничества, то есть взаимной помощи, так и на основе конкуренции, борьбы друг с другом на вышибание, причем внутренняя конкуренция при этом является не только абсолютно естественным, но и более вероятным способом взаимодействия, то в рабочей группе все взаимодействия строятся на основе сотрудничества. Во всяком случае, должны строиться. Конкуренция для рабочей группы вредна, причем любая. Почему вредна? Потому что суть группы состоит в совместном достижении цели, в которой каждый заинтересован, но в одиночку достичь не в состоянии. Поэтому, если кто-то кому-то начинает мешать, неважно по каким причинам, он в итоге блокирует работу всей группы, нанося вред как ей, так и в конечном счете себе самому. Потому что достижение групповой цели зависит от всех и от каждого по отдельности. То есть конкуренция, по сути, уничтожает смысл существования группы, а следовательно и ее саму. Теперь почему любая? Есть мнение, что существует некая здоровая, то есть правильная или хорошая конкуренция, когда люди стремятся опередить друг друга или показать лучшие результаты, не блокируя друг друга доступ к ресурсам и уж тем более не нанося прямой ущерб соперникам, а исключительно за счет увеличения собственных усилий, что, по идее, должно приводить к повышению производительности группы. Но, к сожалению, это миф. Конкуренция может быть здоровой, но только очень короткое время. Она постоянно и непреклонно стремится свалиться в состояние «ну если уж мы деремся, то давайте делать это по-настоящему». Вы, конечно, можете считать, что у вас-то все будет иначе, и попробовать бежать перед паровозом, но я вам этого искренне не рекомендую. Да, конкуренция – это такая штука, которая зарождается сама по себе просто потому, что у людей, а, могут быть разные амбиции, и, б, они отличаются по способностям. Кому-то что-то дается проще, чем другим. Поэтому исключить появление конкуренции в группе невозможно. Но специально культивировать конкуренцию – не знаю. Она либо окажется притворной, как преснопамятные социалистические соревнования, существование которых я еще застал, либо быстро станет настоящей и просто разнесет группу в клочья. Короче, для группы конкуренция – это болезнь, которую как минимум надо держать под контролем. При том, что для сообщества, повторюсь, она является нормой. Ну и последняя характерная особенность рабочей группы. В этом состоянии, в отличие от команды, к которой мы сейчас перейдем, так же, как и в скоплении людей и в сообществе, у участников нет коллективной ответственности. По крайней мере, фактически, а не формально. Это означает, что каждый член группы, несмотря на наличие общей для всех цели, отвечает, то есть оценивается и получает соответствующее вознаграждение либо наказание, только за свои действия. Ни за группу в целом, ни тем более за отдельных других участников он ответственности не несет. Почему так и на что это влияет, я расскажу дальше. Ну и, наконец, секта. Пятое и последнее в нашем списке – агрегатное состояние, в котором могут находиться собравшиеся вместе люди. Здесь тоже буду краток. Секта – это злокачественное перерождение команды, при котором участники группы лишаются субъектности, то есть права иметь собственное мнение и что-то решать. С одной стороны, в секте присутствуют все элементы командности – общая цель, зависимость друг от друга в ее достижении, вытекающие из этого распределение ролей и взаимодействие на основе сотрудничества, а также коллективная ответственность – тут она присутствует в полный рост, сплоченность и так далее. С другой стороны, участники при этом, как я уже сказал, лишены субъектности. Они обязаны хотеть, думать и действовать только так, как это требуется группе. И каждое отклонение от генеральной линии партии сурово наказывается. При этом волю группы выражает какое-то очень ограниченное количество людей. А чаще всего только один. Гуру, вождь и отец родной, либо, как это часто бывает, мать родная в одном лице. Он или она за всех думает и все решает, а остальные слепо за ним или за ней следуют. Группа в состоянии секты может быть чрезвычайно эффективной. Она может добиваться просто фантастических результатов. Но только для себя. Для окружающих эта эффективность является, как правило, разрушительной. Потому что окружающие для секты просто не существуют. Или воспринимаются как помеха, которую следует устранить. Кроме того, эта эффективность очень узконаправлена. Любое отклонение от маршрута, какое-то внезапное обстоятельство ставит секту в тупик. В секте нет одного из ключевых преимуществ командности – гибкости, а следовательно, она хуже адаптируется к изменениям окружающей среды. Ну и, наконец, они и эффективности секта имеют обыкновение внезапно и самым неожиданным образом заканчиваться. Группа просто разбивает себя об стену, в прямом смысле. Так что секты являются патологией. А так как я с патологиями не работаю, у меня на них аллергия, погружаться в особенности устройства и функционирования сект я не собираюсь. Вот такие пять агрегатных состояний некоторой человеческой общности. Скопление людей, случайно оказавшихся рядом, никак не связанных между собой и поэтому не взаимодействующих друг с другом. Сообщество, где люди уже зависят друг от друга в решении каких-то своих личных вопросов и поэтому взаимодействуют путем сотрудничества либо конкуренции, при том, что общей цели у них при этом никакой нет. Рабочая группа, где у людей уже есть общая цель, они вместе выполняют какую-то работу, распределив ее между собой и сотрудничая ради достижения значимого для них результата. Конкуренция, напомню, при этом возможна, так как имеет свойство самозарождаться, но вредна. И при этом у них нет коллективной ответственности. Каждый отвечает исключительно за себя. Команда, где так же, как и в рабочей группе, люди сотрудничают друг с другом ради достижения некой общей цели, распределив работу между собой, но при этом, в отличие от рабочей группы, у них есть коллективная ответственность. Каждый отвечает не только за себя, но и за коллег. И секта. Группа сплоченных, послушных, слаженно действующих в заданном направлении людей, но лишенных при этом индивидуальности, за которых думает и управляет некий централизованный мозг. Этакая армия клонов. В первых двух состояниях – скопление сообщества – люди группой не являются, так как у них нет общей цели. Три оставшихся состояния – рабочая группа, команда и секта – представляют собой вариации группы – некоего количества людей, взаимодействующих ради достижения какой-то общей для них цели. Из этих пяти состояний нас будут интересовать только два – рабочая группа и команда. Сообщества и сект мы тоже коснемся, но вскользь. Только в контексте того, как туда не попасть. Как избежать скатывания рабочей группы в сообщество и не допустить превращения команды в секту. Таков общий расклад. Теперь сфокусируемся конкретно на рабочих группах и командах и разберем, чем они отличаются. Но это я сделаю уже в следующем выпуске. А сейчас, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и кинуть ссылочку своим коллегам, которых вся эта история про командность может заинтересовать. Заранее всех вас за это благодарю. Пока.